Кади и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца света. Издательство АСТ, АСТ Москва и Терра Фантастика. Санкт-Петербург, 2009 год. Читает Николай Бенслер. Звукооператор Игорь Маркачев. Глава первая. Белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марево над раскаленными крышами. Все окна в городе были распахнуты настежь, и в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов. Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась полуденная маята. Недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру на вылет. Малянов закрыл окно, обе рамы и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь. Было начало третьего. На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. «Никто не помыл». «И ничто не помыто», — сказал Малянов вслух. Мойка была переполнена немытой посудой. Немыто было давно. Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Колям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул рот и снова его закрыл. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей. «Жрать хочешь», — сказал Малянов с неудовольствием. Колям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, было бы неплохо наконец поесть. «Утром же тебе давали», — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. «Или нет, не давали. Это я тебе вчера утром давал». Он вытащил Колямову кастрюлю и заглянул в нее. Были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленного сыра «Янтарь», страшненькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукачанчик капусты с кулак величиной, да угасала в пренебрежение одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник. Там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдце. И все. Колям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся. «Ничего-ничего», — сказал он Коляму. «Все равно сейчас везде обеденный перерыв. Можно было бы, конечно, пойти на Московский, где в перерыв с часу до двух, но там всегда очереди, и тащиться туда довольно-таки далеко по такой жаре. Это надо же, какой паршивый интеграл оказался. Ну ладно, пусть это будет константа. От омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть». Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но снова она появилась. «Конформное отображение попробовать», — подумал он. Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки. «Да!» «Витя?» — спросил энергичный женский голос. «Какой вам телефон нужен? Это интурист?» «Нет, это квартира». Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. «В Бобкину комнату надо перебираться, вот что. Баня ведь». Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. «Одного Смирнова Владимира Ивановича 6 томов. И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать, перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было, черт. С этим твоим интуристом, дура безрукая. Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда. А, конформное отображение. Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть». Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова. «Идиот», — сказал он аппарату и взял трубку. «Да! Это база? Кто говорит? Это база?» Малянов положил трубку и набрал номер ремонтный. «Ремонтная? Я говорю с телефона 939807. Слушайте, я вам вчера звонил уже не один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда. Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос. 939807. Мне все время звонят то в интурист, то в гараж, то... Положите трубку, проверим. Пожалуйста, — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки. Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. Так, где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный, где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль. Ну хорошо, оставим его в тылу. Не люблю ничего оставлять в тылу. Неприятно это, как дрявый зуб. Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей-богу. Ай да Малянов, ай да молодец. Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это, брат, тебе не фигура цапф большого пассажного инструмента. Этого, брат, до тебя еще никто не делал. Тьфу-тьфу. Только бы не сглазить. Интеграл этот. Да пусть он треснет, этот интеграл. Дальше поехали, дальше. Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку. «С цепи сорвались, честное слово», — произнес он. В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами. «Калям», — сказал Малянов сдавленно угрожающим голосом. «Да, Калям, пошел вон!» Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собой большую картонную коробку. Бурча, нечленораздельная, он двинулся прямо на Малянова. «Вы...» промямлил Малянов, отступая. Плюгавый был уже в прихожей, глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя на линолеуме белые пыльные следы. «Позвольте», бормотал Малянов, наступая ему на пятки. Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций. «Вы из ЖЭКа, что ли?» Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик наконец-то явился чинить кран в ванной. «Из гастронома», — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции с колотой булавкой. «Распишитесь вот здесь». «А что это?» — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов. «Коньяк две бутылки, водка». «Подождите», — сказал он. «По-моему, мы ничего...» Он увидел сумму. Он ужаснулся. «Таких денег в квартире не было. Да и вообще, с какой стати?» Охваченное паникой воображение мигом выстроило перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу, звонить. Наверное, куда-нибудь придется звонить, может быть, даже ехать. Но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп «Оплачено» и сразу имя заказчика «Малянова И.Е. Ирка». Ни черта понять невозможно.
«Вот тут расписывайтесь, вот тут», — брушал плюгавый, тыша траурным ногтем. «Вот, где птичка стоит».
Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался. «Спасибо», — сказал он, возвращая карандаш. «Большое спасибо», — обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. «Дать ему что-нибудь, да мелочи нет». «Огромное вам спасибо. До свидания», — крикнул он в спину кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой Каляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной клетке. Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке. В голове было как-то все неясно. «Странно», — сказал он вслух и вернулся на кухню. Калям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки, банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так, копирка, как водится, подгуляла, но почерк разборчивый. «Улица Героев». Вроде все правильно. «Заказчик Малянова И.Е.» «Ничего себе привет!» Он посмотрел на сумму. Уму непостижимо. Он перевернул квитанцию, на обратной стороне ничего интересного не было. Был там только расплющенный и присохший комар.
«Что это? Ирка совсем ошалела, что ли? У нас долгов 500 рублей». «Подожди, может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом?» Он стал вспоминать день отъезда, распахнутые чемоданы, куча одежды, разбросанные повсюду, полуодетая Ирка орудует утюгом. «Не забывай Каляма кормить, травку ему приноси, знаешь, такую острую. За квартиру не забудь платить, если шеф позвонит, дай ему мой адрес». Вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом. «Да, белое белье в стирку отнести? Нифига не понимаю». Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. «Коньяк. 15 рублей, ей-богу. Да что же это такое, день рождения у меня сегодня, что ли?» Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник. Он принялся сгибать пальцы. Сегодня 10-й день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги опять же кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, 500 рублей, а она сюрприз. Ясно было только одно. В магазин можно было не ходить. Все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы? Вроде тоже нет. Точно нет.